Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о празднике зачатия Пресвятой Богородицы праведной Анной, беседу Надежды Зотовой с иереем Александром Ревюком, настоятелем храма святых новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Два монаха, братья по плоти, жили вместе, и дьявол восхотел разлучить их друг от друга. В одно время младший зажег светильник и поставил его на свечник. Дьявол сделал то, что опрокинул свечник, и брат в гневе бил младшего брата. Сей же принес пред ним раскаяние, говоря: «Потерпи на мне, брат, я опять возожгу его». И вот пришла сила Господня и мучила демона до утра. Демон, пришедший, возвестил бывшее начальнику своему. Когда же жрец Еленский услышал то, о чем поведал ему демон, отшедший сделался монахом и с самого начала держал смирение, говоря: «Смирение разрушает всю силу вражию, как и сам я слышал говорящих их, когда мы смущаем монахов, и один из них обратится и принесет покаяние, то разрушает всю силу нашу». Авва Лонгин сказал: «Почтительность смиренномудрием всегда хороша. Вот человек ласкательствующий, старающийся казаться ласковым, когда он многократно это делает, то навлекает на себя порицание, а человек почтительный, ограждающий себя смиренномудрием, всегда сохраняет честь». Еще сказал: «Смирение имеет силу над всякою властью». Некий из отцев повествовал: два епископа жили недалеко друг от друга, и некогда возымели презрение друг к другу, ибо один был богат и силен, а другой — смирен. И сильный искал случая сделать зло другому. Услышавший о сем, другой сказал клиру своему: «Мы победим его благодатью Божьею». Ему говорят: «Владыка, кто сможет с ним?» «Потерпите, — говорит он, — чадо, и увидите милость Божию». И когда у богатого был праздник святых мучеников, смиренный берет с собою клир свой и говорит им: «Следуйте за мною и смотрите, делайте то, что я буду делать, и мы победим его». Клир говорил: «Что же мы сделаем?» И приходит к нему, когда окончилось у него молебствие, и собрался к нему город. Смиренный епископ падает к ногам его с клиром своим, говоря: «Прости нам, владыка, мы рабы Твои. Он же, пораженный тем, что сделал смиренный и умиленный при изменении Богом сердца его, сам ухватывается за ноги его, говоря: «Ты будешь владыка и отец». И с того времени была между ними великая любовь. И сказал смиренный клиру своему: «Не говорил ли я вам, чада, что мы победим благодатью Христовой? Так и вы, когда имеете вражду к кому-нибудь, делайте то же, и победите благодатью Господа нашего Иисуса Христа». Авва Маркиан сказал: «Если мы стараемся о смиренномудрии, то не имеем нужды в научении, ибо всякое бедствие приключается по нашему высокоумию. Ибо если апостолу дан был ангел-сатанин, чтобы он не превозносился, но терпел пакости, то тем более нам, превозносящимся, дается сей сатана на злострадание, пока мы не смиримся».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Зачатие праведной Анны Пресвятой Богородицы. Святая Анна, мать Пресвятой Богородицы, была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема, происходившего из колена Левиина. Она вышла замуж за святого Иоакима, который был родом из Галлии. Долго святая Анна была бесплодна, но по прошествии 20 лет, по горячим молитвам святых супругов, ангел Господень возвестил им о зачатии дочери, которую благословит весь род человеческий. Зачатие святой Анны совершилось в Иерусалиме, где и родилась Пресвятая Дева, нареченная Марией. Большинство икон, посвященных зачатию святой Анны, изображают Пресвятую Деву, попирающую ногами змея. Внизу иконы, по сторонам ее, святые Иоаким и Анна изображаются обычно с поднятыми вверх и молитвенно сложенными руками. Глаза их также устремлены вверх и созерцают Матерь Божию, которая как бы парит в воздухе с распростертыми дланями. Под ее стопами изображен шар, обвитый змеем, обозначающим дьявола, который в лице падших прародителей стремится подчинить своей власти всю вселенную. Существуют также иконы, на которых святая Анна держит на левой руке Пресвятую Деву в младенческом возрасте. На лице святой Анны изображено особое благоговение. Старинная икона большого размера, написанная на холсте, находилась в селе Меньковицах Дубинского уезда Волынской епархии. Издревле этот праздник особенно почитался в России беременными женщинами. На Афоне, у самого подножия Святой горы, есть чудный скит, посвященный бабушке Господа Иисуса Христа, святой Анне. Там хранится ее стопа, и есть чтимая икона праведной Анны с Пресвятой Младенницей Девой Марией на руках. А рядом с иконой множество младенческих фотографий. Это те дети, которые родились по вере их родителей в молитвы святой Анны. Мужья бесплодных женщин приезжали на Святую гору в этот знаменитый скит и молились праведной, которая тоже некогда была бесплодна и, более того, терпела незаслуженные поношения, считалась отвергнутой Богом, и вот сподобилась родить радость всей вселенной, Матерь Божию. Молитвы скорбящих мужей были услышаны, и Господь Иисус даровал им детей по молитвам своей бабушки. Благодарные родители прислали фотографии младенцев своих в скит святой Анны, и уже весьма много набралось таких снимков у иконы долготерпеливой праведницы. Там, в скиту, Мне лично, как и собратьям, моим паломникам, довелось познакомиться с одним монахом, который со слезами, размышляя о пути России в XX веке, о новомучениках наших, сказал приблизительно следующее. «Думаю, надо прославить не того или иного подвижника, но одно — всю русскую землю, перенесшую за веру такие неописуемые страдания». В этих словах ясно видится параллель родины нашей со святой Анной, терпящей неисчислимые поношения от мира, ставшей как будто позором для него, но являющей этому миру надежду в подвиге и молитвах сияющего созвездия новых свидетелей Христовой любви. А перед нами, детьми возрождающейся, будем надеяться, России, призванных в церковь молитвами новых мучеников, стоит вопрос, на который и нам самим отвечать, и детям нашим, вопрос, прекрасно выраженный поэтом. «О, Русь, в предвидении высоком, томясь под ношею креста, каким ты хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса или Христа?»
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с иереем Александром Рювиком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, мир вам!
Батюшка, спасибо вам огромное, что вы нашли время с нами пообщаться. При вашей занятости вы прилетели в Россию ненадолго. А разговор должен быть интересным, потому что вы служите в приходском храме Русской Православной Церкви в США. Не все имеют такую возможность побывать там. И главное, нам интересно все, что касается приходской жизни в Америке, все, что касается наших единоверцев и вообще жизни вот в таком непростом государстве, как США. Ну, для начала хотелось бы, чтобы вы все-таки рассказали немножко о себе. Где вы учились, где вы формировались как священнослужитель, а потом уже каким образом вы попали на континент?
Как обычно, в те далекие советские времена, закончил школу. После окончания был призван в ряды вооруженных сил.
А вы родом откуда?
Родом я город Новгород-Северский, Черниговской области, это Украина. Ну, всем, наверное, известен этот город, словом, о полку Ихареве. Ну, потом, после окончания службы в рядах вооруженных сил, я закончил Киевский университет, факультет истории, и научная специальность у меня археология.
Замечательное сочетание.
По окончанию университета, значит, были какие-то варианты мне выбора, ну, дальнейшей деятельности, идти там в институт археологии работать, или музей, или преподавание. Если я так помню, по списку около 10 специальностей, которые предлагались лично мне. Но в тот момент уже были какие-то устремления к церкви, и я приехал, помню, в духовную семинарию. Ну, молодой человек, светский человек. А почему меня привлекало? Дело в том, что я как археолог, я занимался появлением первых христианских памятников на территории нашей страны. Я копал Херсонес, там, где князь Великий Владимир принял таинство крещения.
Да, Крым.
Да. И вот как раз занимаясь античностью, римским периодом, это все как-то так подвигло.
Как кто-то из великих сказал, ученых, что настоящая наука приводит к Богу.
Ну да, вы правы. И таким образом, когда у меня стал выбор, я приехал в духовную семинарию.
Именно в тогдашний Загор, старую Сергиевую Лавру.
Да. Тогда я приехал в эту семинарию, попал на прием к владыке. Он, естественно, я помню его взгляд, это владыка Александр, ректор Тимофеев, его фамилия была. И он так посмотрел и еще спросил секретаря, кто его пропустил. Ну, я был молодой человек, короткой, с крышкой, с галстуком, в костюме. Говорит, да вот приехал, желает к вам. Ну, и, в общем, при беседе я ему изложил свое пожелание поступить в духовную семинарию.
Это советское время, когда была разнарядка, запрещающая принимать людей с высшим образованием.
Совершенно верно. Это был 1988 год. Как раз я защитил диплом, и я приехал. Ну, владыка сказал, дело в том, что есть квота на высшее образование, во-первых. Во-вторых, вам нужно 3 года отработать по юридическим правилам того времени, чтобы не было никаких там проблем с государством. Я говорю, ну, владыка, благословите, куда мне выбрать, куда мне идти работать? Он посмотрел, пальцем показал, иди учителем. После этого я действительно приехал в город Новгород-Северский, кураном по направлению, и я был учителем 2 года. Я отработал 2 года, но, в принципе, нужно было 3 года. Но через 2 года я получил направление в аспирантуру.
Вы преподавали историю?
Да, я преподавал историю, обществоведение.
И вот смотрите, промыслительно, то есть даже педагогические навыки, которые вы приобрели тогда, они же потом все это, очевидно, пошло на пользу. Вот уже будучи пастырем, работая с людьми, это те же дети, только взрослые, помимо детей. Все пошло на служение Богу в результате.
Ну да, действительно. Ну, самое главное, по благословению, я так считаю. Когда я получил это направление в аспирантуру, я использовал этот момент для поступления в семинарию, потому что там, когда я обратился в облону, мне говорят, а чтобы написал заявление, что я прошу меня освободить в связи с изменением места жительства, а мне говорят, а если вы не поступите в аспирантуру? Дело в том, что поступление было с 1 сентября. Если я поступлю, у вас будут проблемы, нужно будет преподавателя искать. Таким образом, я как-то их убедил. А в то же время я подал заявление в 2 семинарии, в Киевскую, которая только начиналась открывать, и в Московскую. Но в результате я поступил и в ту семинарию, потому что я когда встретил ректора Киевской семинарии, он, да, не то что с обидой, это был такой архимандрит Илюферий. Он сказал, а мы вас уже автоматически приняли, нам нужен преподаватель истории в своей семинарии. Я говорю, ну, батюшка, дело в том, что Москва уже имела статус определенное духовное учебное заведение, потому что после войны было, а в Киеве только-только открывали. И действительно даже шла речь по окончанию семинарии, чтобы я вернулся в Киев и там преподавал.
Но ведь вот в то время, в советское, столько было учащихся семинаристов и в академии, учащихся академии именно с Украины. Это знают все, то есть больше всего было представителей Украины. Так вот складывались обстоятельства.
Ну и таким образом я закончил семинарию, нужно было 4 года обучаться, так как я был с высшим образованием. Я закончил за 3 года, был рукоположен в сан диакона и был святейшим патриархом, ныне покойным, Алексеем, назначен на один из приходов города Москвы. Самый первый приход у меня был, это было Пятницкое кладбище, возле Рижской там.
То есть вы, будучи корнями с Украины, Черниговская область... Потом вот обучение и первый приход. И что вы можете вспомнить о своем служении на первом своем приходе?
Это самые такие, можно сказать, теплые воспоминания. Я там прослужил 5 лет диаконом. Опять же, меня рукополагали в день памяти усопших. После Пасхи это день Радоницы, на Радоницу. И не случайно потом был направлен именно на кладбище, чтобы поминал в дальнейшем оставшееся время, может, даже всю свою жизнь, именно молился усопших. Но затем уже, опять же, промыслителя меня перевели уже в новостроящийся храм, который получил большой размах в строительстве. Это приход Серафима Саровского. Это метро Медведково, Бабушкинское и Свиблово. И там я уже служил до 2014 года.
Батюшка, ну вот вы захватили самый такой период, началась перестройка, развалился СССР, а в церкви начался подъем и возрождение церквей, и вообще приход, массовый приход к Богу бывших советских людей. То есть вот это все пришлось как раз на ваше диаконство и иерейство уже, да? Вот.
И время стало в Америке уже.
А, значит, да. Вот все это время вот на ваш период
диакона. Я слышал диакона.
Как-то вы долго задержались в диаконах. Это чем можно объяснить?
Вы знаете, когда я заканчивал семинарию, у меня был духовник, один из общеизвестных старцев.
Из монашества.
Да, в Троице Сергиевой Лавре. Этот батюшка до сих пор жив. Я пришел к нему и говорю, батюшка, благословите мне поступать в академию. А он говорит, а ты давай рукополагайся. Ну, говорю, батюшка, я хочу, ну, наукой дальше заниматься. Говорит, у тебя хороший голос, будешь хорошим диаконом, давай, давай. Так оно и получилось. Я почти 23 года был диаконом.
Ну, не и по диакону.
Нет, диаконом. И в Америку я был приглашен именно как диакон, благодаря своим голосовым данным.
А вот как все-таки получилось так, что вас направили именно в Америку?
В Америку меня не направили, а пригласили. Но я периодически бывал там, я служил в разных храмах, даже лекции читал по истории Библии в Филадельфии, к Федеральным соборам. Они прямо приглашали, я историю Ветхого Завета изучал и читал для них. Ну и служил, и понравился мой голос в одном из храмов Нью-Йорка. Там как раз оказалась вакансия на диакона, и они обратились ко мне лично. Согласен ли я, то есть от имени Синода Русской Православной Церкви за границей. Ну, говорю, я, в принципе, не возражаю, но если на это последует именно благословение вышестоящего нашего начальства. И они тогда обратились напрямую к Святейшему Патриарху, и где-то, наверное, полгода рассматривался мой вопрос, и затем был я переведен в эту американскую епархию, западноамериканскую епархию, город Нью-Йорк, Бруклин.
Это вы не в Никольском большом храме служили?
Нет, это синодальный храм, а меня пригласили как раз новомучеников-исповедников российских. В общем, особенность, да.
Удивительно. Значит, вы начинали в Америке служить в храме новомучеников-исповедников российских, и сейчас, уже находясь в штате Орегон, вы все равно... То есть, какое-то вот покровительство наших новомучеников.
Наших новомучеников. Это вот действительно я в этом вижу связь, и действительно их благоволение Божие.
Потому что не так уж много вообще храмов новомучникам, исповедникам даже в России. И вот мы делаем передачи на эту тему много о конкретных новомучениках. И постоянно вот такая у нас сквозная тема, что, в общем, подвиг этих людей, святых, он до конца не осмыслен церковью. И нельзя сказать, что мы так массово все вот прибегаем к их молитвенной помощи, обращаемся. А ведь вот возрождение церкви, ну, большинство отцов считают, что это благодаря вот подвигу новомучеников.
Вы знаете, новомученичество – это действительно самый великий подвиг и самый прямой путь в Царство Небесное. Давайте я вспомню первые времена христианства. Ведь практически церковь создавалась на мучениках, на мученичестве.
Ну, да.
Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, тоже мученически приняли свой венец. И поэтому... Можно сказать, то, что произошло в 20 веке, это опять же промысел и, можно сказать, путь к спасению этих людей и нас тоже, потому что они молятся за нас. И это мы чувствуем, даже когда меня направили в этот храм, я немножко так остановлюсь в самом начале, вы спросили по поводу Нью-Йорка, там я попросился, чтобы меня перевели в Калифорнию, на юг Америки, потому что там... Климат не очень в Нью-Йорке как бы благоприятный, потому что там очень повышенная влажность. И решением Синода было принято решение меня туда перевезти.
Отец Александр, ну не могу не спросить вас о самом городе Нью-Йорке. Вот вы приехали как человек сформированный в СССР еще, получивший образование, вот и взглядом христианина. Что это за город с точки зрения верующего человека?
Хотите, я вам приведу один пример из нашей московской жизни, и можно его перенести прямо на американскую жизнь. Однажды одна раба Божия побывала в Москве, посмотрела, ходила по магазинам, много чего повидала и возвращается к себе в провинцию. Все спрашивают, ну как там Москва, как столица, какой же это город? Говорит, да вы что, это Содом и Гоморра, это ужас, это потрясающее, говорит, изуверство, сплошное казино, какой-то разврат, сплошные рекламы. То есть, это путь не к спасению, а именно к падению, и прямо оттуда все идут в ад. Возвращается другая раба Божия из Москвы к себе в провинцию и спрашивает, а твое какое мнение, как тебе Москва? Москва – это святыня. Раньше было 40-40, сейчас столько строится храмов, столько мощей, столько святых, все молятся в Москве. Понимаете?
Ну, это опять же образ мухи и пчелы. Кто что захочет вынести, кто что хочет увидеть. Но я же и задала свой вопрос глазами христианина.
Там очень много есть православных храмов.
Очень много это... У вас нет хоть приблизительно?
Нет, количества нет, но я был в храмах. Дело в том, что, понимаете, православие в Америке – это особая такая, можно сказать, структурное подразделение этих вот церквей. Значит, как объяснить? Помним Германа Лясканского, который пришел открывать Америку и так далее. Эта церковь существовала, она до сих пор существует. Это православная церковь, которую мы, русские, открыли. Даже западный берег Америки называли как Русская Америка. И в 70-м году Русская православная церковь, был подписан томос между Американской церковью, то есть они получают самостоятельность. Эта церковь сейчас как бы именуется ОСИЕЙ. Ее особенность в том, что они находятся на государственном балансе, они имеют все государственные льготы.
Преференции, да?
Да, да. Ну, то есть все страховки и так далее, и пенсионный фонд, все у них включено. То есть это является государственная церковь ОСИЕЙ. Но они православные наши. У них тоже синод и митрополит во главе, который избирается. Вторая церковь православная, к которой мы как бы сослужим, общаемся, это есть церковь, Русская православная церковь за границей. Мы помним, что период начала 20 века, революционных событий, очень многие покинули страну, ушли в миграцию, и церковь тоже переместилась сначала в Европу. В 20-х годах была основана, затем после войны уже центр Русской православной церкви за границей был перемещен в Америку. И это вторая церковь, которая существует в Америке, но она считается церковь иммиграции. И, как некоторые, я слышал такие выражения, говорят, это белая церковь, ну, то есть белая иммиграция и так далее.
Это была, да, первая волна иммиграции.
Да, совершенно верно, да.
Дворяне наши еще того времени становились прихожанами церкви, основывали церковь. Получается, действительно, Америка – это мультиконфессиональная страна. Ну и далее, вот если говорить о православных церквях, ну вот врачован раскол между зарубежной церковью и Русской православной. Сейчас мы в едином каноническом пространстве. А какие еще конфессии вот из...
Еще есть греческая церковь, антиохийская церковь, сербская церковь, болгарская церковь. Все мы общаемся, можем сослужить, приходить к ним.
То есть в Нью-Йорке представлены все эти конфессии, храмы?
Ну, в Нью-Йорке, естественно.
Ну, сейчас говорим о столице, да?
Да. Ну, говорят, да, Нью-Йорк – это столица мира, но это, больше сказать так, финансовая столица. Действительно, там особенность в том, что даже 32 языка официально признаны, среди которых есть русский язык. Это вот Нью-Йорк.
Ну, специфика Америки, вот об этом хотелось бы немножко и поглубже поговорить. Вот вы как раз и начали этот разговор сами о том, что вот несмотря на то, что это мультиконфессиональное государство, и это представлено, конечно, в самых крупных городах, все-таки если копнуть глубже, то получается, что при такой вроде бы свободе вероисповедания все-таки доминирующим является гражданская религия. Потому что закон поставлен выше над всем, то есть вот со всеми вытекающими пакетом всех представлений о правах человека, о демократическом представлении всего-всего. И на самом деле, если вот посмотреть, то все-таки основной религией – это гражданская религия. И все остальное как вот заточено под это, и как Великая Империя или претендующее государство на Великую Империю, мы знаем, как происходит инаугурация президентов со всей атрибутикой, и сама Конституция, так сказать, от отцов-основателей. При всем при том, что вот такая свобода вероисповедания все-таки доминирует вот это. И в этом, мне кажется, есть основная специфичность Америки. Но это, на мой взгляд, как вы изнутри это видите?
Вы знаете, я это, честно говоря, не замечаю. Там как бы любая религия есть религия. Но мы даже знаем, что свобода вероисповедания любых конфессий, даже всевозможных сект, которые у нас, тоталитарных сект, даже секта сатаны существует. То есть, если человек верует, он верует. Понимаете, то есть, у них немножко, как говорится, таким вот светским языком зашкаливает вот это вот восприятие веры. Но дело в том, что таким вот, можно сказать, противостоянием действительно является вот ортодокс, ортодоксальная церковь, православная церковь. Я скажу, потому что мы стоим на более таких вот тех традициях, которые сохраняли христиане первых веков. Хотя, если брать, вот, допустим, мне приходилось служить священниками других конфессий, ну, то есть православных, с православными, и общаться с ними, они как бы, ну, бывают у них такие какие-то отклонения, которые нам неприемлемы. Понимаете, я, может быть, получил закалку в труд Сергиевой Лаврии,
Слава Богу.
Да. Я тоже благодарю Господа за это, потому что преподобный Сергий – это, как говорится, самый главный учитель для каждого русского человека. И он покровитель Руси. И вот эти вот традиции, которые были заложены, потому что там приходят вот даже священники, которые в зарубежной церкви, которые американские священники, они немножко какие-то вот… Они все выполняют правильно, как мы, но у них какие-то вот есть моменты им такого, как-то мне сложно изложить, точнее, американизма, вот так. Потому что, когда я приехал, ну, вроде бы я уже сколько лет там в Америке служил, в Калифорнии, долгосвященником и так далее. И когда я приехал, многие спрашивали, а вы что из России? А откуда? Говорю, из Москвы. А это чувствуется. Вроде бы я столько лет, там, 2 года. Но все равно у меня остается еще этот дух. Я благодарю за это Господу. Потому что американские батюшки, они немножко другие. Они, ну как, может, больше сдержаны. Нет этой открытости, знаете, как выражается в таких вот неискусственной улыбке и так далее. Может, вот это, я не знаю.
Ну вот приходилось, у нас серия передач на нашем радио есть, посвященная Америке. Приходилось вот разговаривать и брать интервью у двух таких ярких священников, которые оба попали после Великой Отечественной войны, после Второй мировой войны, если брать уже в масштабах мира, именно потому, что были бы репрессированы на родине, вынуждены были эмигрировать сначала, ну вот из Европы уже в Америку. То есть у них вся жизнь прошла в Америке, и выросли дети, и внуки. Но что удивительно, вот один из них был, ну, с матушкой, сейчас он уже умер, и у них такое очень благоговейное отношение к стране, где они живут. У другого батюшки, который, может быть, более бойцовские качества какие-то, или какая-то вот неистребимость такая русская, он не мог, вот прожив большую часть жизни там, смириться с какими-то вещами, которых он здесь, в России, не знал. Потому что, ну, принято считать, что там свобода. На самом деле, столько свобод, сколько в России, нет нигде, как мы это знаем, уже от людей живущих, а у многих друзья, родственники уехали. И поэтому он не мог вот привыкнуть к этой системе, ну, как бы, доносительства друг на друга. Многих-многих вещей, а теперешняя Америка, она все-таки после взрывов домов-близнецов этих, она вообще под колпаком, как у нас говорят, все сжимается. И вообще такое ощущение во многом, ну, не хотелось бы углубляться совсем в эти темы уже политические, что вот эксперименты, которые ставятся над всем миром, вот сверхправителей, которые не считаются с национальными интересами своих государств, нередко первые, так сказать, пилотные проекты опробуются на самой Америке среди самих граждан. И я вот не знаю, просто когда приходилось поездить по Европе, бывать в приходах нашей церкви, то даже вот впечатление молодых, приходилось там с детьми ездить, юных людей, что эта церковь действительно там как корабль, и было ощущение, что люди, которые прибегают в церковь, они, в общем, как-то, ну, немножко несчастны, что ли. Вот не то, что несчастны, а именно опору основную они черпают в церкви, где это кусочек родины. Вот есть ли такое ощущение в Америке?
Вот это вы правильно сказали, именно кусочек родины. Первое, что я заметил, вот на новом приходе, вот который я там уже год служу, и выстраиваю взаимоотношения и жизнь нашего прихода именно по всем русским традициям. Вообще, что интересно, вот когда входят многие в трапезу, у нас есть большущий российский флаг. Сверху висит портрет императора мученика Николая II, потому что храмного мученика. Справа у нас такой стол президиума. Вы можете открыть наш сайт нашего прихода, там есть. Я постоянно выставляю фотографии нашей жизни, нашего прихода.
А флаг был до вашего появления?
Да, до моего появления, но сейчас я еще там повесил, можно сказать, имперский флаг, черно-бело-желтый, двуглавым орлом. То есть, понимаете, люди, когда входят, они чувствуют, говорят, запах родины.
Да, можно так сказать. Преемственный, да. Так.
Ну, единственное, вот говорю, стол президиума, там у нас висят иконы, портрет большой патриарха. Возле патриарха стоит наш российский стяг. И с левой стороны портрет нашего правящего архиерея, это владыки Кирилла. И там стоит уже американский флаг. Но дух России все равно остается. Кстати, сам владыка, он тоже имеет гражданство России. Получил сам наш президент, вручил ему паспорт с гражданством, и он очень этим гордится. Потому что Кстати, наш владыка, он входит в общество императорской четы и, в общем, имеет какие-то
корни,
да, и очень трепетно относится именно к России и ко всем русским традициям.
А вот скажите, вот в связи с теперешней ситуацией, связанной вот с Украиной, а ведь прихожане есть не только из России, из Украины, этот раскол, который искусственно устроили между двумя нашими государствами, которые всегда были едины, у нас у всех родственники, друзья остались по обе стороны. И он прошел, даже здесь были тяжелые периоды, которые надо было пережить, как говорится, и покрыть любовью, просто перекрыть вот это разделение любовью. А как вот на нейтральной полосе, как говорится, да даже не на нейтральной, в Америке, которая, в общем, инициировала многие вещи, что происходило на приходах, когда заходят там граждане Украины, которые живут в Америке, видят русский флаг, как на них это действует?
Вы знаете, я как раз в тот период, как раз это были такие случаи, приходили, но дело в том, что у нас русская православная церковь за границей, церковь эмиграции. Если люди начинают говорить по-украински, я с ними начинаю говорить по-украински. Я говорю, у меня очень сильный акцент, я уже более 20 лет не говорил на украинском языке. Я читаю свободно это, но у меня никогда не было общения на украинском. Все равно им как-то это приятно. И если какие-то дебаты начинались на политическую почву, я говорю, вы пришли в храм, вы пришли к Богу. Наша задача не поднимать никаких политических вопросов. Я эти вопросы все сразу отсекаю.
Чтобы не было разделения, а наоборот.
Да, и люди, у нас очень многие, это у нас из Молдовы люди, из России, очень многим с Украины и приходят, и молятся. И как по благословению нашего патриарха Кирилла, в синода читается также молитва о урегулировании этих вот сложных вопросов между Россия, Украина, прекращение этой кровопролитной
войны. Прекращение гражданской войны на Украине и о соединении разделенных. Вот просто молитва, невозможно без слез ее слушать. Во всех храмах молятся, и поэтому такая надежда. И сейчас вот затишье хотя бы временное на Донбассе дает надежду, что все-таки вдруг как-то переломится все это.
Очень много людей действительно из Донбасса, из Луганска. Когда еще год назад меня приглашали, я несколько недель служил в Филадельфии, это штат Пенсильвания. Там батюшка уехал, и, а я как раз служил еще в Калифорнии. И как раз тогда очень много беженцев приехало с Украины. И там такие моменты начинались, такого, знаете, вот, нюансов национализма. Но как-то Божьей помощью все удалось урегулировать. Говорю, помните, что Америка – это страна мигрантов. Все здесь одинаково на одном уровне. Вообще, вот мне одна прихожанка интересный момент говорила. У нее свой салон, и она говорит, когда она обучалась на искусство парикмахера, то ей поставили два очень важных условий, которые она должна всегда соблюдать. Никогда со своими пациентами не говорить о религии и политик.
Это понятно, но у них в вопросах толерантности, конечно, все границы переходятся, очень много крайностей для нас, в общем-то, неприемлемых, скажем так. Ну вот скажите, вот на ваш взгляд, вы, наверное, об этом тоже думали, вот вы служите еще как священник недолго, все-таки первая волна-то была эмиграция вынужденная, вот вторая волна – это Великая Отечественная, Вторая мировая война. А дальше шли волны уже такого плана, когда люди уезжали, которые искали более комфортной жизни, скажем так, больше комфортных условий или для реализации профессиональной, или даже просто вот по уровню жизни. Это уже волны были вот такие. Это уже люди немножко другого плана. Даже известно, что, сталкиваясь с первыми волнами эмиграции, были такие нестыковки какие-то, потому что те вынужденные были и слегка могли даже немножко и высокомерно смотреть на людей, считая их в некотором смысле приспособленцами, ищущими легкой жизни. Вот ваше отношение вот к такой постановке вопроса.
Знаете, действительно, очень обидно, что люди, которые могут родине своей принести пользу, они здесь не востребованы. Я много знаю ученых, которые действительно покидали нашу страну и там находили реализацию своей мысли, своих идей. И это на самом деле. Да, действительно, там, знаете, как говорим, с голоду в Америке никто не умрет.
Хотя там, по еще данным, по-моему, в период Рейгана было названо 34 миллиона людей за чертой бедности.
Ну, вы знаете, черта бедности-то немножко иная, чем у нас. И, конечно, я приезжаю, мне очень жалко, что мы такая, можно сказать, колоссальная страна, с таким колоссальным обилием. Ведь Америка – это пол нашей России, в сущности, если так вот смотреть.
В сущности. Но если говорить о том, что мы потерпели поражение в холодной войне, и нас разваливали планомерно, не надо на это сваливать, но это, в общем-то, предательство элит было на самом деле. Но работало такое количество всяких институтов и организаций, фондов на разрушение. Ну, хорошо. Случилось, да, мы проиграли. И потом дальше высасывали все. И если Америка потребляет 50% мировых ресурсов и сама печатает деньги, если уже опять уходить в политику, то можно создать на континенте вот такую жизнь более благополучную, но это всегда за счет других. И вот эта агрессивная во многом политика, она же тоже не случайна.
Ну да, в общем-то вы правы, конечно. Но, знаете, в любом случае... Вот я встречаюсь с людьми, которые приходят к нам в храм, кто выиграл грин-карту, кто как политический беженец и так далее. Действительно, очень многих ностальгия, особенно первое время. Они находятся в таком состоянии неопределенности и, можно сказать, неуравновешенности. И многих именно спасает храм. Даже люди, которые в России никогда, ну, был крещен, где-то знает на Пасху, там, приходил на Рождество, а здесь начинают приходить. Сначала для общения. Понимаете, вот у нас немножко жизнь построена на приходе, то есть сама жизнь, она показывает необходимость чего. То есть приходят люди на службу, побыли на службу, помолились. После этого все приглашают, как по древним традициям церкви, все приглашаются на трапезу, независимо. Трапезы эти идут за счет самих же прихожан. Периодически каждая семья, каждое воскресенье или какой-то праздник готовит эту трапезу для всего прихода.
Тогда скажите, сколько у вас прихожан и сколько причастников бывает на праздник?
Ну, в среднем по как бы подсчетам до 100 человек прихожан. На празднике бывает от 40 до 60 причастников, ну, это вместе с детьми и так далее.
Ну, на такое количество, конечно, это можно и по очереди приготовить.
Да, по очереди семьи, и моя матушка тоже участвует, то есть, когда подходит ее черед, и это было принято. И, кстати, этих многих людей, это просто не за какую-то мзду. Если человек может, там есть такая кружечка висит, там жертвуют, и это пожертвование просто идет на социальные нужды именно сестричества, которые там покупают необходимую бумагу, салфетки и так далее.
А вот скажите, чтобы вот священнику, который является настоятелем, можно было содержать семью и оплачивать все, как это вот практически решать?
Значит, в данном случае у меня этот вопрос был решен, когда владыка предлагал мне этот приход. Я согласился, мне было однозначно сказано, что вот дом предоставляется для пользования священнику. Там у нас двор, наверное, не знаю сколько там, ну, 500, наверное. Такой большой.
У вас там очень красиво, вообще живописное место.
И все коммунальные услуги идут за счет прихода, оплачиваются. То есть я как бы получаю конкретный оклад, который вот достаточно хватает, чтобы содержать семью, детей.
Но для Америки это не типичный случай. Я знаю, что некоторым священникам приходится совмещать службу с работой.
Совершенно верно. Это очень часто бывает, потому что вот в Нью-Йорке, я знаю, некоторые священники так и делают. Даже на траке возят, уезжают с понедельника по воскресенье, в субботу приезжают на вождение трака. Это очень распространен такой вид заработка, особенно русских, которые туда приезжают, получают какое-то право на работу. И это как бы довольно-таки неплохой заработок для обычных людей.
Вы прослушали первую часть интервью с иереем Александром Ревяком, настоятелем храма новомучеников и исповедников российских в штате Орегон, США. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Oh,
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Как вы относитесь к женщинам, служащим в вооруженных силах? Ну как, с любовью? Как и все. Конечно, это когда женщина служит в вооруженных силах. Одно дело, когда это вынуждено. Ну, вот она где-то военный городок, она жена офицера, ей нужно найти какое-то занятие, она там занимает какую-то должность. Это как бы нормально и хорошо. А когда женщина уже служит в войсках по собственному, по призванию, то это для нас, для всех мужчин позор. Что мужчина призван защищать женщину, а тут женщина защищает меня.
Какое место занимает?
Ну, занимают примерно 2%. Но у нас в вооруженных силах тоже примерно, если не ошибусь, 50-60 тысяч женщин служат. Армия у нас пока составляет 1,5 миллиона человек. Вот. А в этой организации, ну как, ну девочки приходят, хотят заниматься. Дело в том, что присутствие девушек в таких чисто мужских компаниях, оно облагораживает. Поэтому я этому никак не препятствую. Это дает дополнительный стимул мальчикам проявлять рыцарские наклонности, которые мы хотим и развивать. У нас вот уже были случаи во времена войны с Наполеоном. Вот была такая девушка у нас, кавалер-девица, да, Надежда, дуру, да. Ну, вот так вот, гусарскую балладу про нее, фильм такой сняли замечательный. Это действительно был факт. Ну, там у нее такой мальчишеский был характер. Ничего, потом она родила прекрасных детей и стала хорошей семьянинкой. Вот я считаю, что надо дать этому возможность. Тем более, понимаете, какое дело? Вот в наше время, в силу того, что действительно вот какие-то такие жизненные соки нашего народа, вот такой масштабной абортной деятельности, они сильно подорваны, нужно, ну, как бы, использовать все. Каждое, вот если у человека есть стремление к этому, но надо попробовать дать им возможность. Может быть, из нее потом что-нибудь и выйдет на этой почве. Пусть человек попробует себя реализовать. И ничего в этом страшного не нахожу. Вот у нас этим летом проводились такие военные игры. Девочки в них очень, так сказать, хорошо участвовали, вполне на уровне.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. Приезжал иногда с Николаем Даниловичем и доктор Цветков, и каждое воскресенье, а последнее время по будням, шумно подкатывал на мотоцикле любимец внук Сережа, студент коммерческого института, веселый здоровяк с золотыми кружочками на плечах. Несла ему Софьюшка тряпку, помогала вытирать пыль с машинки. И когда сидели они рядом, Сережа и Данила Степаныч, один с пушистым румянцем и упруго завившейся русой прядкой на лбу, а другой, одутловатый и желтый, с белыми еще не сдающимися прядями на висках, видно было, что это родные. были похожи широкие открытые лбы и носы луковицами, добрые русские носы. А срединой между ними был Николай Данилович, покрупнее, пошире Сережи, уже сидеющий чуть-чуть по вискам, с медным от загара лицом и волосатыми руками сильного делового человека. Доктор был свой, вылечил Николая Даниловича от тифа, и поговаривали, что, может, и совсем своим человеком будет. Нравился он старшей внучке Любе. Был под стать семье такой же здоровяк, только порядком лысый с чего-то. Ходил щеголевато, во всем цветном и мягком, с цветочком ромашки или колокольчика за кармашком. Сейчас же садились за пирог, и доктор с будущим тестем пили черно-смородиновую листовку. «Лихо у вас!» — хвалил доктор. «Пейзаж и всякая штука. Уж заведу я себе как-нибудь на днях такую эдакую виллу». «Коровин что-то тянет, не платит», — похмуриваясь, говорил Николай Данилович. «Вчера поставку заключил с Полянкиным. 1,5 миллиона кирпичу».
«У-у-у! Что, много?» — опасливо спрашивал Данила Степанович.
«Немного, а мало. 27 взял, а сегодня звонили от Шмурыгина. 32 ни копейки меньше. А надо мне до 2. Рвут. На осень вся выработка запродана». И когда ел пирог, и когда чокался с доктором, бежали по крепкому медному лицу дела, дела. А доктор смеялся, что Попов так и просидит до вечера в автомобиле. Посылали ему пирога на тарелке и стакан красного.
Данила Степанович забывал, что ночью опять не спал от удушья, заливало, что поутру опять заходило сердце, опять захватывали дела, и такие все крепкие молодые были возле, и Сережа ободрял. «А у вас, дедушка, вид совсем превосходный, подзагорели!»
«От тебя перешло. Ишь, насажал!» — тыкал Данила Степанович в Сережину тужурку у крендельков. «А я вот такой же был. Шел, помню, в Москву за счастьем. И машины еще не было. Полотенчика через плечо, мешочек. А в мешочке-то портяночки да рубаха, да хлебца».
«Были те времена, Данил Степанович, да и исторические», — говорил доктор, вынимая из-за вспотевшего ворота салфетку и вытирая ей лысину. «Да вы и теперь еще 20 верст отколите. Ну-с, теперь послушаемся, какие такие у вас новости. Грибки вот все кушайте». Уходили в спальню, где душно пахло афонским маслом от лампадок, выптом старого тела и лекарством.
«А окошечки-то открывать бы надо. Анутис, присядьте в креслице». Опускался на корточки, пряча красную шею в складки набегающей чесучи. Посапывал и выслушивал ухом. А Данила Степанович видел у самых глаз запотевшую розовую лысину с веточкой жил в виде крыжика и слышал, как крепко пахнет от доктора табаком и духами. Посматривал на темную казанскую, на крышу Семена Морозова в окошке, мшистую, бархатную, тяжело дышал.
«Хорошо-с, теперь не дышите, не дышите, когда опять заливало».
Потом оттягивал кожу, нажимал пальцем, мял живот, запуская руку, как в тесто, стучал и выслушивал сзади, нажимал у кисти и у висков, разглядывал глаза. А Данила Степанович сидел покорно и тоскливо растерянно.
«Хорошо-с. Это мы пока ставим», — говорил доктор, встряхивая пузырек и для чего-то разглядывая на свет. «А порошочки поглатывайте». «А пилюли вот...»
«Пилюли?
Оставим их до зимы. А воды жарьте».
«И что такое у меня?» — жаловался Данил Степанович, радуясь, что доктор говорит про зиму. И сон хороший, и... А вот в голову отдает и звон.
«Ха, как вы думаете, молоды мы с вами? Ну и попита, и... Йодистого вот пропишу вам. Еще поживем».
Потом шел с Сережей купаться, лазил по обрывам, гоготал там,
вызывая эхо, за обедом опять выпивал с Николаем Даниловичем и вечерком уезжал с ним, увозя корзиночку земляники и раков. А этого было в изобилии ключевой, и заготовлялось Данилой Степановичем к воскресеньям. Узнали, что хочет старик покупать у ребят, стали носить, кто что. К утру собирались на луговине и ждали под рябинами. Вот выйдет сейчас Данила Степанович с холщовым мешочком, где у него медики, банный сбор. Сперва приносили ландыши и душистую любку пуками. По полянкам в березняке по всем луговинам много было ее. Сплошь иногда попадались полянки в тоненьких восковых свечечках. И оставалось еще у Данила Степановича в памяти, когда привозил он сюда жида-компаньона. Накупили они этой любки целые вороха, поставили на ночь ведра, чтобы везти в Москву, а наутро угорели от запаху. Приносили ребята первые радостные пучочки земляники, потом стали носить на блюдечках, таскать кувшинами. Много было ее по вырубкам. Приносили рыбы, сколько кто мог наловить руками в норах, приносили раков. Раков не ел Данила Степанович, а внуки Николай Данилович любили. Для них он скупал раков, копейка за рака, наказывал собирать в крапиву и на погреб. В июле повалили с черникой и гонобобелем, показывая вздутые животы завернутыми пупками. Самая мелкота несла в подолах рубах зеленый горох, матери подсылали. И многих знал теперь Данила Степанович, новую ключевую. Праздничными были для него воскресенья, когда приезжала гусынюшка с Пашей и Любой. Так называл он невестку Ольгу Ивановну. Взял ее Николай Данилович из московской семьи богатого булочника, и она принесла за собой 50 тысяч. В молодости была тонка, как тростинка, с голубыми задумчивыми глазами, а теперь раздобрела и лечилась от полноты. Начала рожать каждый год — родила троих, а потом заполнела и перестала. Все вышли хорошей породы, освеженной деревенской крови, рослые, светловолосые, широкие, с крепким румянцем и ласковыми глазами. У всех были хорошие груди, и когда смеялись Паша и Люба, в груди у них звенело, как хрустали. Все были очень похожи, только у Паши нос был в Лаврухинах, покойный и добрый, а у Любы с горбинкой, Волошников. Только редко приезжала гусынюшка. Кружила ее на автомобиле, а ехать со станции 20 верст лошадьми трясет. Зато когда приезжали, был праздник. Тогда Паша и Люба брали Данилу Степановича под руки и водили по садику, показывали с ним на деревне, как два ангельчика, так и называл их, щекотали пушистыми волосами щеки и так хорошо говорили: «Дедуся, осталось это у них с детства». И шло на него от них тихими радостями недавнего и настоящего. И жаловался, что не торопится выйти замуж. Все спрашивал любимицу Пашу: «Что, гренадерша, все не плачет подушка-то, а?» «Не плачет еще». Смеялась Паша и баловливо таращила на него глаза. «От вас дождешься!» И грустно провожал их с корзинками, кузовками и букетами. Стоял и смотрел в темный конец деревни к ельнику, а Санечка осторожно трогала за рукав и говорила: «Дедушка, вам вредно, роса!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.